Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Сенегала до Таджикистана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Чем и как можно объяснить настоящую эпидемию военных переворотов в африканских странах, которую мы наблюдаем в последнее время? Есть ли хотя бы одна общая глобальная причина, вызвавшая эти перевороты? Что можно сказать об участии любых внешних сил во всех этих событиях? Какое влияние на происходящее оказал явный рост террористических угроз на всем континенте? И почему военная служба – единственный пресловутый социальный лифт в большинстве африканских стран? Обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Вечером 1 февраля попытка военного переворота произошла в Гвинее-Бисау, одном из беднейших государств мира, находящемся в Западной Африке. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице страны городе Бисау возле дома правительства длилась несколько часов, есть погибшие. После начала перестрелки остановилась работа аэропорта, банков, госучреждений и коммерческих предприятий. При этом ни одна из политических сил Гвинеи-Бисау ответственность за случившееся на себя не взяла. Некая пока не установленная группа нападавших, хорошо вооруженная, была в гражданской одежде, но выглядели они и действовали как профессиональные солдаты. Куда они потом разбежались, также пока непонятно. В целом, прошедший год для африканского континента отметился рекордным количеством государственных переворотов. Чад, Мали, Гвинея, которую, кстати, не следует путать с другими странами со схожими названиями, уже упомянутой Гвинеей-Бисау и Экваториальной Гвинеей, Судан. И уже в январе этого года все продолжилось. Военный переворот произошел в республике Буркина-Фасо. И вот теперь, хотя и неудачный, в Гвинее-Бисау. Казалось бы, в Африке, в наши дни, пережившей когда-то в общей сложности более 200 военных переворотов с периода деколонизации в 50-е и 70-е годы 20 века и приведших к той или иной смене власти, большая часть их десятилетиями приходилась на беднейшую Западную Африку. Так вот, в Африке это явление должно было бы уже уйти в историю и перестать представлять опасность. Однако, как выяснилось, нет. На днях генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прямо констатировал, что в Африке, помимо эпидемии COVID-19, началась и эпидемия переворотов. Обо всем этом сегодня я решил поговорить с настоящим экспертом, живущим в западноафриканском государстве Сенегал, военным аналитиком, африканистом, офицером в отставке Сергеем Елединовым. Почему в странах Африки происходит один военный переворот за другим, при том, что, казалось бы, эта эпоха вообще ушла в прошлое? Есть ли хотя бы одна общая глобальная причина, вызвавшая эти перевороты? Можно ли дать им общую оценку? Или все случаи следует, как всегда, рассматривать отдельно, особого сходства нет?
Как правило, основная причина, она очень простая. Это нежелание и невозможность жить по-старому, острая необходимость в переменах. Есть естественные и объективные предпосылки возникновения подобной ситуации в стране. Это и климатические, и природные, такие как потепление, засуха, наступление пустыни. И демографические, это рост населения и, соответственно, проистекающий отсюда дефицит пастбища, обрабатываемых земель. Экономические, мировой кризис, нерегулированные вопросы землепользования, массовая безработица, обнищание населения. Есть региональные проблемы, это исчезновение ливийской джамахирии и соответствующей там гражданской войной. Есть еще террористическая угроза государствам и непрекращающиеся народные протесты. Есть еще одна очень важная причина, лежащая в чисто такой политической плоскости. Принятая в свое время как данность когда-то западноевропейская модель государственного устройства молодых независимых постколониальных государств Африки. Но попытка установления этой модели на базе бывшей колониальной администрации, ну, естественно, без учета культурных, этнических, конфессиональных особенностей, существующих традиционных этнических и религиозных векторов силы, изначально придала этой конструкции хрупкость, искусственность, ну, соответственно, недолговечность. Бесспорное преимущество западной модели, которые заключаются в развитии социальной сферы, доступности обучения, образования, медицины, медицины, жилья. В этом случае распространились исключительно на столицы, я бы даже сказал, на отдельные районы столиц и крупные экономические центры, в то время как периферия продолжала жить в условиях традиционных устоев. Западноевропейская модель, которая, в общем-то, рассматривается как власть элит, крайне чувствительна к существованию параллельных механизмов власти, в данном случае государственных и традиционных, это этнических и религиозных. Это, в принципе, нарушает понятие власти элит, соответственно, препятствует экономическому развитию, свободной конкуренции, внешним экономическим отношениям.
Но одна из причин и очень важных любых восстаний, протестов, мятежей и переворотов – это полное отсутствие так называемых социальных лифтов в любой стране. В данном случае это ведь тоже, наверное, сыграло большую роль.
Подобная система, она в том числе и деформировала механизм социальных лифтов. Очень часто мои друзья, которые живут и работают в разных странах региона, они очень часто недоумевают, почему у власти в этих государствах десятилетиями находятся откровенные идиоты и жулики. Тут дело не в персоналиях, а в системе, которая лишена адаптивности и саморегулирования. При действующей модели путь во власть открывается популистам, демагогам, просто случайным людям, которые используют ее исключительно в целях личного обогащения себя и близкого круга. И политическое долголетие правителей, их нежелание отдать власть, они объяснимы. Для них потеря власти это почти всегда означает либо вынужденную эмиграцию, либо длительный тюремный срок. И чудовищный, я повторюсь, чудовищный уровень воровства и коррупции объясняется их простецким таким желанием в допущенные сроки создать подушку безопасности для последующей жизни в изгнании. Коррупционная псевдоэлита, она очень далека от патриотичности, чувства меры и ощущения реальности. Это просто такие вороватые временщики. И при возникновении какой-то даже минимальной угрозы подобный государственный механизм сразу теряет работоспособность, деградирует, экономическая ситуация ухудшается, растут протесты и власть падает. И здесь военные ее как бы подхватывают.
Сергей, вы сами давно живете в Африке и были, работали в разных африканских странах. У вас богатый, что называется, опыт наблюдения за тамошней жизнью. И я знаю, есть много знакомых среди военных разных африканских государств. То есть за все это время явно накопилось много личных каких-то историй, свидетельств.
Ну, историй накопилось очень много, но наиболее показательное в данном случае это знакомство с одним молодым сенегальским лейтенантом, выпускником военной школы Притони. Это здесь есть такие военные школы во многих государствах франкофонии с очень высокими требованиями для поступления, с огромным конкурсом. Кстати, по облату туда попасть невозможно, потому что туповатый протеже, он просто не сможет тут учиться. Впоследствии этот молодой человек окончил французскую военную академию Сен-Сир, куда его пригласили как одного из лучших в выпуске. После академии он вернулся на родину и выбрал местом продолжения службы подразделения команды морской пехоты. И когда я с ним встречался, лейтенант пребывал в состоянии когнитивного диссонанса, то, что именуется разрывом шаблона. С его слов, ему не было никакого смысла получить образование в одном из лучших военных вузов мира, чтобы потом служить в подразделении, которое было не способно защищать даже само себя. Из-за отсутствия обученных кадров, современной техники, материалов и вооружений. Я ему охотно верю. В Африке я видел десантников, которые никогда не прыгали с парашютом. Я видел танки, которые не могли сдвинуться, потому что им годами не меняли грунтозацепы на гусеницах. Я видел армейские внедорожники, стоящие в ангарах, потому что нет топлива или запчастей. Пулеметы, у которых при стрельбах разрывало стволы, потому что их элементарно не чистили. Патрули, собирающие дань со всех проезжающих машин, так как солдатам задерживают жалование. не летающие истребители, потому что летчики предпочитают уходить в гражданскую авиацию или в народное хозяйство и боятся летать на самолетах, не прошедших регламентной работы. Непонятно, откуда поставленные снаряды для реактивной артиллерии с истекшими сроками эксплуатации, рискующими взорваться в любой момент и забрать с собой весь расчет установки или батареи. Я встречался с новым главой военной хунты в Гвинейской республике, подполковником Мамади Домбуя, когда он еще командовал силами специальных операций. Его рассказы также показательны. Когда его пригласили возглавить силы со специальных операций, то по факту его пригласили возглавить то, чего не существовало в принципе. И по его рассказам, с огромными трудностями ему приходилось все создавать не просто с нуля, а еще и предварительно, так сказать, расчистить поляну. Ну, как бы подытожив, можно сказать, какие правительства, такие у них вооруженные силы, за одним небольшим исключением, что им и иногда приходится защищать родину в настоящей войне.
Что можно сказать об участии любых внешних сил в этих переворотах? Ну, с 20 века как-то все привыкли считать, что сами по себе, без иностранных игроков, такие события в Африке не происходят.
Сегодня напрямую нет. Времена киношных наемников и падающих с неба парашютистов французского иностранного легиона прошли. В целом, на примере Ирака или Афганистана можно отметить определенную тенденцию – поддерживать своих сукиных сынов в виде марионеточных правительств стало иметь смысл только в том случае, если эти правительства в состоянии предотвратить угрозу собственному режиму. В противном случае это становится бессмысленным, и дешевле искать какие-то новые договоренности. Этим, в общем-то, и определяется и нынешняя мировая реакция на последние события в Мали, Гвинее или Буркина-Фасо. Кроме порицания, такого довольно ханжеского, и санкций, причем руками ближайших соседей, дело дальше не пошло. А перевороты в Чаде и Судане вообще были мало замечены. Основных иностранных бенефициаров в Африке обычно устраивало текущее положение и старые режимы. Это было дешевле, чем платить реальную цену за эксплуатацию африканских ресурсов. Это устраивало всех, и международные корпорации, и мировые лидеры закрывали глаза на коррупцию, воровство и международной помощи, и, в общем-то, относительную легитимность африканских правительств. А эти правительства закрывали глаза на деятельность транснациональных корпораций и создавали видимость институциональной среды. Но когда обозначенные выше объективные системные проблемы легко разрушили эти государственные конструкции, их восстановлением или поддержкой никто всерьез заниматься не захотел. Ну и для многих стран, в том числе и России, на этом фоне в какой-то момент было открыто окно возможностей. Но если взять Россию, то все последующие усилия и инициативы Москвы в Африке скорее можно назвать реактивными, даже бессистемными, чем какими-то заранее подготовленными.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с живущим в Африке военным аналитиком Сергеем Елединовым скоро мы к вам вернемся.
Made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Сенегале военным аналитиком Сергеем Елединовым продолжаем разговор о настоящей новой эпидемии военных переворотов в африканских странах. Сергей, а какое влияние на большинство этих переворотов оказал явный рост террористических угроз на всем континенте? Ведь почти все военные, пришедшие к власти, там и там, говорят, что над их страной нависла угроза. В первую очередь, идеологии радикального джихадизма, группировки «Исламское государство» и так далее. С которой, с этой угрозой, прежняя власть совершенно не справлялась. Это правда?
Это террористическая угроза, которая и правда сейчас очень велика. Но прежде всего, вместе с многоплановым кризисом и пандемией, это как раз и предоставило военным самые широкие полномочия. По факту развязало им руки. Армия со всеми ее недостатками стала первым государственным институтом, вставшим на пути террористов. Плохое материальное обеспечение, то, о чем мы уже говорили, низкое нерегулярное жалование, клановость, способствовали этническим чисткам, мародерству, дезертирству, внесудебным расправам, воровству оружия и материалов, даже шпионажу в пользу террористов. Это отталкивало местное население и, конечно же, не могло быть совместимо с успехом, в отсутствии которого при уже нарастающей угрозе суверенитету обвинили военных. Но вместо решения проблем национальных вооруженных сил в разные страны были приглашены и иностранные военные, и иностранные контингенты, кстати, в том числе и из России. Прежние власти начали вооружать всякие проправительственные этнические ополчения и милиции. И в итоге национальные армии встали перед угрозой просто прекратить свое существование или быть уничтоженными террористами, или исчезнуть как государственный институт, на который возложили всю вину за поражение. Несомненно, это подтолкнуло офицеров к переворотам, и не случайно в преддверии путчи в Мали, в воинских частях долго шли волнения, а переворот в Буркина-Фасо стал продолжением бунта в столичных казармах. И сейчас, на настоящий момент, борьба с радикальными исламистскими группировками – это первоочередная задача военных хут в Мали и Буркина-Фасо. Срок нахождения военных у власти, он напрямую связан с решением проблемы терроризма. Ну, предполагаю, что приоритет, конечно, будет отдан военным операциям, но, тем не менее, я считаю, что руководители новых военных правительств, хунт, понимают, что окончательное решение лежит в гражданской плоскости, в решении социальных, экономических, политических проблем. Наверное, как и то, что только лишь одно оснащение новыми вооружениями, какая-то новая мотивация личного состава вооруженных сил и сил правопорядка на фоне по-прежнему активной поддержки этих партизанских группировок частью мирного населения к ощутимым результатам не приведет.
Во всех случаях, смотрите, мы с вами говорим именно о военных переворотах, когда к власти в этих странах пришли генералы и офицеры. То есть никаких гражданских восстаний, народных революций не было. Почему именно так?
Понимаете, человек с ружьем в Африке – это всегда символ власти. Власть почти всегда у того, за кем стоит армия. Если военные на волне кризиса государственности и народных протестов берут власть, это не всегда значит, что армия с народом. Это значит, что армия не поддерживает действующую власть. При всей своей нелегальности перевороты, тем не менее, привели к необходимой смене власти. Тем более, когда совмещенный режим уже как таковой властью не являлся, не выполнял присущих ему задач, не контролировал ситуацию в стране. Недопустимость военных переворотов в этом случае, она просто нивелируется уродливостью смещенного режима. И иногда же переворот по факту лишь формализовал фактическую власть в стране. И относительная бескровность состоящихся переворотов, и, кстати, которые, замечу, ничуть не раскололи тамошнее общество, тому прямое подтверждение. Армия в Африке – это не только силовой институт государства, это неким образом такой закрытый клуб, сплоченный, объединенный общими идеями и принципами, как формальными, так и неформальными. Местный офицерский корпус – это наиболее образованная, разносторонне развитая часть общества. Большинство этих военных учились, проходили стажировки или участвовали в миротворческих миссиях за границей, что серьезно расширило их кругозор. И армия, она наиболее близка к народу, в отличие от политиков и государственного бюрократического аппарата. Захват власти военными – это скорее показатель того, что доверие гражданской власти полностью утеряно. И вот даже посмотрите на название этих военных хунт, говорит само за себя. В каждом названии есть родина и спасение, сохранение, восстановление. Мы говорим о военных переворотах, вот мы их осуждаем, но вспомните страны, где пока этих переворотов не случилось, но где мы видим вопиющие примеры незаконного удержания власти другими методами. Диктаторов, ну, я не побоюсь так сказать, меняющих национальные конституции, чтобы бесконечно продлевать свое правление. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Того, Конго – этот список можно долго продолжать. И, кстати, именно эти политики и голосовали за принятие санкций против Мали, где, да, военные незаконно удерживают власть.
Ну, то есть вы хотите сказать, что власть военных – это хорошо именно для Африки?
Когда в обществе и государстве наступает кризис, возникает всегда потребность в сильной руке. И массовая поддержка пришедших к власти военных хунт это подтверждает. Но если мы говорим о длительной перспективе, то, конечно, признаем, что военные никогда не смогут предложить какого-то устойчивого долгосрочного развития, которое предполагает определенный набор свобод. Ну, военных просто этому не учили, как, в общем-то, не учили экономике и общественным наукам. Но при этом желание по-военному, приказами, командами контролировать все сферы жизни, в том числе используя непрозрачность, неподотчетность силовых структур, возможность ухода от налогов, таможенных сборов, рейдерских захватов, и неизбежно возникает, что уже по факту существует в Судане и Чаде. Власть военных допустима на определенном этапе, когда есть необходимость в жестких антикризисных мерах. Потом же такая власть становится препятствием для дальнейшего развития. После купирования острой фазы кризиса они должны передать власть гражданским. Ну вот только власть редко отдают добровольно.
А, кстати, вы что, считаете, что военные, взявшие власть, это вот тот самый необходимый, единственный и вынужденный социальный лифт в странах Африки?
Отчасти да. В массе своей это молодые, амбициозные офицеры, хорошо образованные, но не занимающие слишком высоких постов, чтобы их можно было обвинить в участии в каких-то коррупционных схемах. Но при этом и не занимающие каких-то низких должностей. Им есть что-то терять, они, в общем-то, неплохо жили и при прежнем режиме. Но они решились на переворот. У них есть желание что-то изменить, не только декларируемое. Ясно только одно, им придется однозначно находить компромиссы с огромными группами населения, с институтами гражданского общества. Возможно, им придется самим стать гражданскими в конце концов.
Стать гражданскими? Что, уволиться из армейских рядов, надеть пиджаки и занять гражданскую должность?
Нет, ну, конечно, не в буквальном смысле надеть пиджаки и занять гражданскую должность. Есть пример Нигерии, где почти все посты губернаторов и администраторов федерального уровня были отданы военным. Никаким положительным результатом это не привело. Стать гражданским – это значит стать частью гражданского общества, стать профессионалами в гражданских областях. И этот процесс, конечно, не будет единовременным, но при выборе правильного пути потом в обществе так или иначе начнут появляться гражданские свободы, укрепляться гражданское общество и, конечно, развиваться рыночная экономика. В качестве примера можно привести Руанду с ее президентом Полем Кагаме, кстати, бывшим полевым командиром, в окружении которого немало военных. Ну, разумеется, это никакой не идеал демократии, но определенная положительная динамика в этой стране есть. Примером может быть и Бурунди, также с военными у власти.
Вернемся немного в начало нашей беседы. Мы можем сказать, что вышеперечисленные перевороты были сделаны как бы, ну, вот, под копирку?
Ни в коем случае. Все они разные, все эти государства несчастны по-своему. Общее у них лишь то, что смена власти произошла в результате мятежа. Но можно выделить две условные группы. В Мали, Гвинее и Буркина-Фасо правящие режимы уже настолько деградировали и оказались неспособными выполнять свои функции, что военные просто подобрали падающую власть. В то время как в Чаде и Судане военные перевороты просто подтвердили уже существующий статус-кво. Фактическая власть военных просто обрела формальный статус.
Сергей, так что в итоге? Вы полагаете, что вот этот эффект домино, переворота ПАД, запущен, и перевороты будут продолжаться? То есть мы увидим их еще много, их следует ждать в Африке?
Конечно, если действующее правительство не примут упреждающих шагов, даже элементарных, без глубокой реорганизации самой системы, используя ее собственные преимущества. К примеру, крайне озабоченный такой перспективой еще один политический долгожитель Алассан Уатара, президент республики Кот-д'Ивуар, кстати, в прошлом полевой командир и не очень легально переизбранный недавно на третий срок, он всерьез занялся развитием периферийного бедного мусульманского севера страны. Строятся и развиваются дороги, больницы, школы, инфраструктура, привлекаются инвестиции, создаются рабочие места. Такие же шаги, хоть и отчасти запоздалые, делает президент Нигера Мохамед Базум. Не отстает и президент Сенегала Маки Саль, открывший ряд новых проектов и серьезно занявшийся переоснащением армии и правоохранительных органов. В начале года всегда принято делать какие-то прогнозы. На мой взгляд, у Африки есть две перспективы. Негативная – сомализации с разграблением всего оставшегося и на фоне непрекращающихся вооруженных конфликтов. И позитивная – когда с африканскими странами мировое сообщество начнет разговаривать на равных. И вот первое, оно может очень легко прийти само по себе, а вот второе – африканцам придется заслужить самим.
Итак, это было мнение живущего в западноафриканском государстве Сенегал военного аналитика, африканиста, офицера в отставке Сергея Елединова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify, SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в социальных сетях. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».